приступать к работе. Скоро премьера. Первое. Позиционирование. Второе. Критики и Кинопоиск. Так, третье. А что было вторым-то? Похеру. Православненько. Так, мне нужно погрузить зрителя в сложные события с целой плеядой персонажей. Да так, чтобы зритель не запутался. Как же мне это сделать? Ха! Текстом на экране!
Приветствую, приветствую, дорогие потенциальные и постоянные слушатели Лукового подкаста, подкаста для всех и каждого. Ведь это подкаст, в котором каждый раз я бессменный, безымянный ведущий и...
Многоликий сведущий.
Берем какую-то одну определенную тему и обсуждаем ее как...
Лампово, весело и субъективно, но сегодня не субъективно.
А также раскладываем ее на отдельные маленькие слойчики для удобства. Ведь все вещи в этом мире не такие уж и простые, они многоуровневые или же многослойные.
Так что?
Как луковицы.
Сегодня у нас вновь необычный выпуск. Ну, во-первых, извиняемся, что немножечко прослакали, немножечко мы вот капельку самую малость на недельку. Но причиной тому была, во-первых, жара. А я признаюсь честно, и в этот раз вот эту вот жару, которая длилась, сколько, я не знаю, ну почти месяц, можно, наверное, сказать, разумеется, там с перерывами, волнами, налетами, но мне было очень сложно. Я прям до сих пор не могу даже восстановиться, очень хреново спал все это время, голова не работала. Вот только потихоньку в себя прихожу, а там опять на неделе около 30 градусов пошло оно все. Да и я думаю, то, что наш многоликий соведущий тоже, ну, так себе это время провел.
Да, жара, отстой.
Ну и кроме жары, как всегда, у нас было много работы. И как раз-таки с работой, а именно с работой нашего соведущего, сегодняшний выпуск у нас и будет связан, потому что сейчас у него, с одной стороны, сложный, но с другой стороны, прекрасный период, когда его профессия, дело его жизни, ну, по крайней мере, на данный момент, пользуется огромным спросом и интересом, и он работает, ну, можно сказать, на истощение, на самоуничтожение. Из-за чего уже давным-давно пытается посмотреть один сериальчик интересный для подкаста, для разбора, но никак не получается. Поэтому как тебя сегодня будут звать?
Сегодня я Мэри Сью, я сценаристка.
У которой все получается.
У которой все всегда получается.
И именно про то, что ты сценарист, мы сегодня и будем говорить. Это, на самом деле, довольно интересно, потому что сценарист — это, как ни крути, профессия далеко не самая обычная и далеко не самая популярная, потому что даже если мы отбросим то, что сейчас 99% людей — это всякие менеджеры и рекламщики...
Нет, подожди, сейчас 10% людей — менеджеры и рекламщики, 80% — наставников...
А остальные — тренеры.
Да, и остальные тренеры. А я еще и поки-тренер, поэтому я могу быть и там, и там.
Логично, логично. Но даже я веду к тому, что если мы возьмем сферу кино, то, как правило, все люди такие: я хочу быть актером, там, да, я хочу быть режиссером. Но куда реже я слышу вот про оператора или про сценариста.
Я актер!
Потому что, как правило, это такие бойцы невидимого фронта у нас получаются. Я тебя сегодня буду допрашивать, так как ты уже несколько недель подряд чуть не руинишь нам выпуск. Но это не важно. Готовься к допросу по трем категориям. Сначала мы с тобой поговорим о том, ну как ты вообще решился на такое, почему, что тебя повело в сценарку, как ты вообще туда пришел, что ты для этого сделал. Потом мы поговорим непосредственно про твою работу. Ну вот, что ты делаешь, как это все происходит, какие там процессики интересные, какие нюансики. Ну и в конце поговорим о том, как ты вообще видишь все вот это вот окружение, как ты видишь будущее сценарного мастерства. Ну, я так понимаю, что все-таки больше в рамках государства российского.
Ну, подожди. Я думаю, что я буду великим сценаристом Netflix.
Ну,
я очень люблю гей-драмы.
Чтобы писать для Netflix, сейчас, в принципе, достаточно просто разбежаться и удариться головой об стену, а потом начать выкрикивать какие-то странные вещи.
Ну, может быть.
Может быть. Но давай не будем задерживаться. Мы же все-таки пытаемся сокращать немножко хронометраж. Побежали. Ну что же, госпожа, что ли, Мэри Сью? Вообще, Мэри Сью как термин используется, по-моему, унисекс.
Да.
То есть можно говорить «мистер Мэри Сью», тогда ты будешь. Ничего страшного. Вот так вот получилось, что ты у нас сценарист. А сколько ты у нас уже сценарист?
2 годика.
2 годика. Такой молодой совсем. Но уже довольно-таки наработался, как я понимаю. Успел. Хавнуть. Ну, а расскажи вот, потому что нас как бы в какой-то определенный момент судьба злодейка с тобой раскидала не только по разным там институтам, по разным странам, по разным профессиям. В общем-то, мы из-за какой-то профкарьерой друг друга до момента подкаста, ну, шибко сильно не следили. И учитывая то, что мы закончили одну и ту же школу, которая была, ну, больше такая с уклоном в английский язык, в какую-то международку, в гуманитарные науки, как ни крути, как же так вообще получилось, что ты оказался вот на таком перепутье, когда вместо более стандартной работы, которую, как мы знаем из других выпусков, тебе навязывало общество и даже все там знакомые родители, как из всего этого ты ускакал в сценаристы? Ведь университет ты тоже не по сценарному мастерству заканчивал.
Слушай, ну, мне кажется, что мой путь, он был довольно долгий, то есть, ну, относительно долгий для сценариста.
И тернист.
Да, но его надо было пройти, потому что сценарист — это все-таки, помимо начитанности там и насмотренности, это еще и жизненный опыт. А жизненный опыт, если ты такой, типа, 18 лет, я сценарист, ну, и ты ничего не напишешь, ну, скорее всего. Ну, либо напишешь, но
TikTok.
Как глубоко там, типа, ты не сможешь прорабатывать персонажей, да, искать образы. Ты же в основном это делаешь через знакомых или через какие-то ситуации, которые ты сам проходил в своей жизни.
Я, кстати говоря, иногда там и сям натыкаюсь. Я очень любил тоже писать какие-то сценарии, там, книги, рассказы, зарисовки. В принципе, бред, но иногда я думаю то, что для какого-нибудь там 15-летнего, 16-летнего меня довольно-таки логично все. Так,
ну,
что не знаю.
Ну, не то, что бред, кстати. Поэтому я рад, что я прошел этот путь. Вот. И если посмотреть по пути других сценаристов, ну, более, конечно, крутых, чем я, всяких там голливудских звезд, а не любителей интервью Дудя, то ты должен меня спросить будешь, сколько я драчу, это обязательный вопрос, если это интервью.
Да я не знаю, я ни разу в жизни не смотрел Дудя. Я не знаю вообще локальных мемов каких там, ну, типа, что-то про письку и про деньги, да.
Ну, вот,
писька, деньги, ответь.
Писька, деньги, ответил.
Спасибо.
Всё. Мы сделали наши пунктики все закрыты, можно дальше.
Ждем, сколько там, 60 миллионов просмотров, да?
Да, вот, и очень многие сценаристы, ну, есть, конечно, случаи там единичные, но до 30 лет они работают.
Слушай, я добавлю хэштег «Дудь».
Хорошо. У нас будет это. Буду я и Сергей Орлов, самыми популярными людьми Ютуба. Я выпущу свой стендап-спешл, и у меня будет несколько миллиардов просмотров.
Я не знаю, кто это тоже.
Ладно. Ладно, дедушка. Я тебе потом расскажу. Поэтому у многих сценаристов есть еще вторые профессии. Я даже читал в каких-то учебниках сценарных, что классно, когда ты даже умудряешься совмещать, хотя я не представляю, как это вообще возможно, ну, в реалиях, по крайней мере, сегодняшнего рынка. Но если ты, например, там работаешь менеджером и слэш-сценаристом, то у тебя получается двойной опыт. То есть через людей ты накапливаешь там увиденное, через, ну, сценарий ты это воплощаешь. Но я такого не встречал, если честно.
Ну, я тебе как минимум могу сказать, что писатели, а это все-таки очень схожие две стези, да, сценарное мастерство и какие-то, ну, писатели, которые пишут именно книги полноценные, а не скрипты, там, не сюжеты. Вот. Многие-многие писатели до того, как они именно становятся вот полноценными писателями, тоже совмещают это с основной работой и пишут книги как хобби. Но если в какой-то момент они там в муках, да, пишут первую книгу, не знаю, 10 лет, издают ее через какого-нибудь там знакомого издателя, чтобы подешевле, и книга выстреливает, начинаются все вот эти отчисления туда-сюда, но они все еще совмещая пишут вторую книгу, и она снова выстреливает, и в этот момент они уже понимают то, что меняются приоритеты, и та работа, которая раньше для них была основной, она занимает больше времени и приносит меньше денег. И вот так вот, то есть, все это меняется. А совмещать это, ну, в целом возможно, потому что даже я пописываю книгу, хотя, ну, времени у меня свободного почти что нет.
Слушай, ну, люди, которые так делают, я им жму руку, обнимаю, целую все щечки, потому что у меня так, например, не получилось. Ну, то есть, я прекрасно понимаю вот это ощущение прихода с работы, когда ты из офиса приезжаешь, то у тебя нет сил вообще ни на что. Ну, как будто бы нет сил. Твой ресурс полностью исчерпан, ты хочешь только такой, о, телевизор, диван. Не устраивай, пивасик, где пивасик? Жена, тхадыщ, где мой борщ?
Сука, курица остыла!
Прекрасная жизнь людей, но вот тут как будто нет вот этого перехода, того, что ты пришел, такой, а теперь я буду писать. Хотя кажется, как будто это тебя выдернет. Ну, да, как будто это твой шанс уйти в ту жизнь, которую тебе хотелось бы, если тебе нравится писать, но очень мало людей я знаю, которые так делали, в основном все в стол.
Ну да, да, тут я с тобой согласен, да. Потому что все-таки хобби очень часто и остается хобби. Но, а вот как же произошло именно то, вот просто мне тяжело понять, потому что, знаешь, меня очень сильно запугали там то, что если заниматься творчеством, то будешь сосать бибу без денег до конца жизни. И очень часто так оно и бывает. Очень много крутых людей, действительно, там супер-мега-талантов, которые умирают в нищете ни с чем. Но вот что для тебя стало каким-то переломным моментом? Я сейчас даже не столько говорю про то, что ты пошел в сценаристы, а вот почему все-таки вот так вот ты решил то, что да, это то, чем ты будешь зарабатывать деньги, да, это то, что ты сделаешь своей основной деятельностью. Повторюсь, учитывая то, что у тебя не было совершенно никаких предпосылок к этому. Ну, я в том плане, что, типа, учеба, там, какая-то первый рабочий опыт и так далее. Ну,
давайте я так быстренько попробую сделать свою мини-биографию. Вот, потом можно ее будет в Википедии вести, когда мое лицо появится, наконец-то, на Кинопоиске.
Какой тебе гендер поставить?
Не определился. А покемонолюб. Такой можно? А, это просто сексуальная ориентация. Ладно.
Покефил.
Нет, это тоже не гендер. Покемон. Покемонофил. После нашего простого выпуска.
Ну, покемонов тоже, ладно. Дальше.
Когда мы с тобой закончили школу, мне кажется, все пацаны, которые заканчивали школу, у них 80% было желание не пойти в армию, а не пойти учиться. Поэтому все выбирали институт поближе к дому, лишь бы поступить, а вдруг я не поступлю. Страх попасть в армию был сильнее, чем попытка достигнуть какого-то крутого реального образования или поиска себя. Поэтому...
Да, в общем, согласен, да.
Поэтому я поступил в ближайший для себя институт, ну, которым я, правда, курсы проходил, поэтому мне он был знаком, и я как бы такой, о, я там все знаю, поступлюсь туда. И пошел учиться
в ПУ. Я вспомнил, кстати, одну историю про нашего общего знакомого, тоже нашего, можно сказать, одноклассника, который по той же схеме выбирал себе институт, и выбрал институт, который у него через дорогу от дома, чтобы туда в тапочках ходить. Но оказалось то, что факультет, который он выбрал, находится на другом конце Москвы, поэтому он туда поездил пару месяцев и забил.
Поэтому во время института я решил подрабатывать, работал там-то, там-то, но увидел объявление о том, что в Ералаш нужны сценаристы. Ну, просто, ну, не в продакшн, никуда, а просто пиши историю, отправляешь, они тебе 30-ку присылают. Я такой прикинул, так.
Ты мне об этом никогда не рассказывал. Блин, я бы столько заработал.
Нет, они кидают людей. Никто бы не заработал. Поэтому там, типа, одна история 30 тысяч, ты такой, так, 4 истории, это целый отдых. Ну, с девушкой можно поехать на море. Вот, и я засел и сзади написал там истории 7, по-моему. Я работал ночью, типа в 2 часа, 3 часа ночи, 4 часа ночи. Не чувствовал усталости, я просто такой был вдохновлен и думаю, вау!
Муза, это муза.
Я просто разнесу Ералаш. Вот, отправил им все, начал ждать. Мне так понравилось, что я начал писать. Какие-то у меня были идеи для фильмов, и я начал их расписывать. И даже незаконченный кидал. Во всех продакшенах крупных, во всех, на продакшенах есть почта. Есть первое такое современное классное слово, которое все очень любят, да, инсайт. Что люди думают, что их не читают, а их читают. Ну, то есть все почты кинопродакшенов их читают, их заставляют читать работы, которые туда присылаются. И поэтому я отправил там несколько штук. Мне, естественно, ну, у меня был мусор, ну, прикинь, вот просто текст, который даже не оформлен, там не было структуры, ничего, просто «а вот если вот так?» Вот.
«Хочу, чтобы было можно грабить курованы».
Ну да, типа того. И мне ответил Сарик Тедосян, ну типа не он лично, но его редактор, который проверяет...
Его клон. Почту.
И он сказал, что прикольно, но мы сейчас пока не готовы такое делать, но вот там допиши, а вообще это как бы мысль прикольная, я загорелся. И как быстро бывает, ты загорелся, так быстро ты потух, потому что потом иди работать. И ты такой, блин, ну типа не до сценариев. И дальше у меня был такой менеджерский путь, я работал менеджером по ключевым клиентам в... российской компании, в международной компании и в нефтегазовой компании. Ну, которая тоже российская, но как отдельная почему-то у нас в России сфера определяется. Вот. И пока я работал в этих сферах, я понимал, что я не на своем месте, и мне не нравится, чем я занимаюсь. Вот. И я начал искать, ну, как бы в голове, чем мне нравилось заниматься когда-то в своей жизни. Мне нравился футбол, я поработал футбольным скаутом 2 месяца, потом из-за преступных махинаций меня убрали. И мне нравилось кино. И я решил попробовать писать сценарии. У меня был сильный невроз и депрессия. Я выходил таблетками. И вот, наверное, переломный момент — это как раз депрессия и невроз. Потому что они мне такие: ага, значит, ты попал в такое плохое состояние, ты заболел или хочешь, думаешь о самоубийстве, надо что-то делать. Значит, надо искать то, что тебе реально нравится. Вот. И...
Ну, я соглашусь с тем, что творчество действительно помогает отвлечься в таких ситуациях и теоретически даже может как-то помочь с тем, чтобы из всего этого выкарабкаться. Даже если не до конца, но хотя бы чуть-чуть приостановить вот этот вот весь процесс и не доводить до греха.
Я нашел, есть телеграм-каналы, огромное количество сценарных, где ищут работу, и работодатели ищут сценаристов. Там был заказ на рекламу, я сел, расписал ее за час, отправил, мне прислали деньги. Я такой, так, а если еще разок, нашел еще один заказ, расписал, и меня выбрали, и мне прислали деньги. Я такой, так, 2 из 2, ну-ка идем на трипл. И третий раз было то же самое, я написал 3 рекламы, первые 3 купили, они вроде даже сняты не были. Вот, но в любом случае...
Ну, это, насколько я знаю, случается очень часто.
Ну да, да. И так и с фильмами бывает, и с сериалами. То есть совсем часто не снимается. Вот.
Да, бывает даже так, что очень-очень много каких-то сценариев пишется. Не то что в стол, знаешь, а вот куда-то они в студийный стол.
Ну,
где
да,
они
да,
просто...
годами.
Да, сценарий хороший, но сейчас для этого нету времени, нету денег, не те тренды, и его просто убирают на 100 лет в шкаф, а потом когда-нибудь, может быть, достанут, а может быть и нет.
Да, такое часто бывает. Вот. И после этого я подумал, что раз 3 из 3, значит, у меня есть какая-то предрасположенность. Я, ну, ушел с работы, меня содержала жена, я был содержанкой. Вот, ну и в итоге я пошел учиться. Ну и параллельно я искал проекты, где нужны были сценаристы, и вот это на следующий пункт, как типа ты попал в индустрию, да? Там же есть такой пункт. Угу.
Да, это, в принципе, то, о чем я и хотел спросить, потому что я так понимаю, насколько я могу судить, у нас в России, ну, в частности, в Москве, вот именно каких-то университетов, ну, там, государственных или даже частных с госаккредитацией, по сценарному мастерству вроде бы даже и нет.
Есть огромное количество, ты чего?
Да, серьезно, я что-то просто всегда где... Ну, пытался когда найти. Есть режиссерские?
Нет, очень много сценарных институтов. Очень.
Так, хорошо. Ну, а ты именно пошел, как я понимаю, на такие курсы?
Я пошел в киношколу. То есть это немножко разные вещи. То есть если в университете, вот есть в ГИК, там, по-моему, я могу врать, я не знаю, я там не учился, там 4 года, по-моему, учатся. Но люди там спиваются и не доучиваются никогда до конца, потому что 4 года-то, ну, очень много.
Ну, как и, кстати, любая учеба, творческой профессии и учебе тоже.
Есть МШК, Московская школа кино, есть новая школа кино, там, по-моему, 2 года учатся. Ну и там люди часто не доучиваются, потому что тяжело совмещать, наверное, и я слышал, что многие школы почему-то поставлены вот на унижение работы. То есть за счет унижения ты как бы должен, наверное, как Феникс, воспылать. Но очень многие люди отсеиваются таким образом, когда тебя...
Сгорают, но не воскресают.
Да, тебя критикуют, говорят, какой ты плохой, и все, и до свидания. И человек просто такой, ну, значит, не мое. Или я больше никогда не притронусь. Да.
Я такой педагогический подход терпеть не могу и всячески осуждаю.
Вот, и поэтому я выбирал по цене и качеству. То есть я учился в свободной школе кино. Там учеба планировалась 3 месяца, по-моему. Но растянулась на 5. Ну, что тоже не 4 года, согласись.
И в ценовом... Ну, это совсем скромно, на самом деле.
И в ценовом диапазоне. То есть если в основном киношколы стоят... Раньше было, наверное, чуть дешевле. Сейчас крупные школы стоят там 1300, наверное. 400 иногда бывает.
Да и дороже, я уверен, то, что есть совершенно разные ценники. Можно найти как какую-нибудь шарагу за 50 тысяч, так и какую-нибудь супер-мега раскрученную пойду за лям.
Слушай, вот у меня было как раз то, что ты сказал, ну, за 70 примерно тысяч, по-моему, я заплатил, или 80, но при этом это было хорошее образование. То есть, ну, за вот эти 3 месяца там давали все основы драматургии, и были возможности показать работы продюсерам, реальные возможности, которые работы потом покупались.
Поэтому... Слушай, а вот такой вот вопрос. Насколько вообще ну, в бизнесе вот этом вот во всем сериально-кинематографичном, скажем так, насколько там смотрят и котируют все вот эти вот дипломы? То есть это же все-таки ну, более творческая какая-то профессия, и я так понимаю то, что хоть и хорошую, но все же шарашкину контору заканчивал и ты. И вот когда ты приходишь в какие-то, ну, к каким-то там продюсерам, в какие-то компании, в какие-то, неважно, даже, может быть, некоммерческие творческие коллективы, насколько там вообще смотрят на твое образование? Потому что технически, возможно, я не прав, но мне так кажется, что сценарист — это как раз-таки одна из тех профессий, который, ну, не обязательно по которой получать какое-то профессиональное образование. Бывают, возможно, какие-то супергении.
Слушай, ну вообще ты прав, потому что вообще не смотрят. То есть ты можешь вообще... Ты можешь закончить 10 сценарных курсов, это не сделает тебя круче специалистом. Ну, как бы, нет такого, знаешь, как есть... Пока, может, я ошибаюсь, по-моему, есть экономический экзамен McKinsey, или так учебник называется.
Где-то, да-да-да, по-моему, так.
Есть какой-то экономический там экзамен, по которому, если ты его прошел, то значит, ты ультраспециалист по экономике какого-то уровня. И люди к нему готовятся несколько лет, чтобы его сдать, он стоит каких-то нереальных денег, но если у тебя есть специализация, то ты там, все, у тебя дороги открыты в любые компании. Вот в сценарии такого нету, то есть твои проекты — это твои дипломы, и смотрят по проектам. То есть образование, можно накупить книжек, учебников очень много в России, ну, не так много, как в Америке, конечно. У нас пока они только начинают появляться, вот у нас, к сожалению, это одна из таких больших проблем, что у нас учебники выходят такие, те, которые в Америке выходили там в 2000-х. Ты такой читаешь там примеры разборов, и там всегда «Крестный отец» или там «Касабланка».
Ну, в целом, никто не мешает, на самом деле, покупать зарубежную литературу, потому что конечно. Я вот тоже... Я когда учился в университете, у нас не было прям, знаешь, какого-то четкого принуждения к определенной учебной литературе, и я, например, когда писал диплом, даже мог бы брать русские книги. Но зачем, если у меня вот нормально с тем же английским, да и с чешским языком, я мог брать просто книги на этих языках. И действительно, я соглашусь, все-таки, ну, как-то на Западе, в частности, вот США, они вообще, у них вся эта публицистика, все книжное дело, оно развито намного сильнее. У них каждой книге выходит по 500 тысяч там переизданий ежегодно. Не говоря уж о том, что, в принципе, их количество непостижимое какое-то.
Если продолжать про, ну, вот, киношколы, то вообще, мне кажется, что туда стоит идти за нетворкингом. В основном, типа, 80% успеха. Потому что, во-первых, сценарист, он, конечно, бывает интровертный сценарист, и которые прям замкнутые, которые никого к себе не подпускают, к своим текстам, ни к чему. Но бывает такое, что тебе нужно работать в команде, и иметь соавтора — это всегда плюс 100 к успеху, потому что если вы с автором найдете общий язык, дальше вам писать легче. Не всегда ты можешь свою идею объективно оценить. А если есть человек, которому ты доверяешь, то он прям сайт тебе. И так вот ты, во-первых, можешь на школе найти себе такого же человека, который хочет работать в индустрии и тоже ищет себе партнера. Это первое. Во-вторых, ты ищешь людей, которые потом тебе могут помочь. То есть вот сколько я учился... Я же еще не только на этих курсах учился, я еще дополнительно просто... Мне нравится прокачиваться, ну, то есть каким-то приемчиком учиться, инструментом, какие-то фильмы слышать, книжки. И встречал своих людей, ну, каких-то, которые мне потом помогали по карьере. То есть я с ними познакомился, мы подружились, они меня потом рекомендовали на какие-то проекты. То есть вот так было довольно-таки часто.
Поэтому слушай, вообще вот комьюнити внутреннее вокруг у сценаристов, оно как, дружелюбное, нормальное?
Слушай, которое вот внешнее, назовем это так, это вот телеграм-каналы, фейсбук-каналы, контакты, да, там всякие, вот там же есть огромное количество групп, это прям люди жрают друг друга. То есть выходит какой-нибудь фильм, он, например, «Майор Гром», да, 1000 рецензий, что я бы написал 1000 раз лучше, это все не то, это все не так. И помимо этого и работодатели чмурят за маленькие гонорары, ну, какие-то, ну, хотя они бывают нормальные, то есть не обязательно, ну, ищут причины ненавидеть, потому что очень много...
Ну, до чего бы докопаться?
Очень много нереализованных людей, которые очень хотят реализоваться и ищут причины, и поэтому вот там очень много негатива. Между людьми, которые работают в индустрии, в основном позитив и какая-то взаимопомощь даже, и довольно теплые отношения. Ну, у меня, по крайней мере, было так. Я не встречал плохих сценаристов, которые такие: «А, все плохо».
Ну, значит, тебе повезло, и тебя можно с этим только поздравить. Но давай тогда двинемся уже непосредственно к тому, вот ты все-таки решил, что станешь сценаристом, отучился на сценариста. Понятно, что там не какое-то суперуниверское образование 20 лет. Но так или иначе, ты был готов все-таки к полноценной работе. И вот как, будучи сценаристом, ты нашел работу, как можешь вообще посоветовать ее искать, где это делать, и все в этом духе?
Слушай, ну у меня получилось так, я, так как, у меня немножко отдельный случай, наверное, потому что у меня была жена, которая работала, получала плюс-минус стабильный оклад. То есть мне не надо было ерзать и пытаться как-то себя спасти. Хотя, ну как бы искать деньги там на еду, на минимальный ЖКХ, там на съем квартиры. Потому что я не представляю, как это делать людям, у которых нет жены и нет стабильного оклада. Есть
найти папика можно.
Во-первых, есть огромное количество, опять же, сценарных этих телеграм-каналов, где выкидывают вакансии. И там пишут, да, конечно, что нужны люди с опытом, все дела, но ты можешь гипотетически написать, и тебе могут ответить. И вот первый свой период я писал просто везде. только можно. И работал очень часто бесплатно. То есть, ну, как бы, если надо помочь нам что-то расписать, давайте я помогу. Там, если бесплатно, я подумаю, типа, даст мне это опыт, ну, какой-нибудь, который поможет в дальнейшей карьере. Если нет, ну, откажусь. Если поможет, то, значит, буду писать. Как я нашел свой первый канал, YouTube-канал, который меня взяли, я написал пробный выпуск, и им очень понравилось. И у меня есть уже несколько роликов-миллионников, ну, на этом канале. Правда, там давно не пишу, к сожалению, он приостановился, закрылся, заморозился. Но, в принципе, это были прикольные времена, и мне очень нравился этот проект. Дальше было тоже искали парня на сериал. Схема была, ну, наверное, к сценаристу не очень честная, что нужен сценарист, если мы продадим пилот, то заплатим денег, если нет, то нет. Но это для начинающих совсем. Я вошел в проект, ну, тоже написал ТЗ, меня выбрали, и вот этот проект был для меня ключевым, потому что, вот кажется, да, бесплатный труд, он уже ужасен, ты как бы тратишь на него, ну, мы потратили там 3-4 месяца на этот проект.
Ничего. Ужасен только, если у тебя нет зарабатывающей жены.
Да, вот. Но 3-4 месяца мы на него потратили, в итоге его отдали там продюсерам, но они закрылись другими проектами, этот проект был заморожен, и в итоге он вообще, ну, как бы был, естественно, похерен. Но за счет с людьми, которые там познакомился с продюсерами, им понравилось, как я пишу, как я работаю, и они начали меня толкать дальше. Типа в один проект, во второй проект, в третий проект, сюда, и я начал собирать портфолио. И во многом благодаря вот этому бесплатному труду, вот этим 3 месяцам, сейчас у меня уже есть стабильные проекты, меня зовут, уже не я ищу, меня ищут. Вот.
Mm-hmm. Вот я как раз к этому, наверное, и хотел как-то подвести наш первый слой к логичному завершению про то, что, наверное, в сценарном бизнесе во всем этом самое главное — это связи.
Да.
И репутация.
Но звучит, знаешь, немножко по вот этому...
Нет, это вовсе не сватовство.
Да, вот.
Потому что, да, в данном случае я просто... Ну, ты же сам знаешь то, что я пристально слежу вообще за всей... киноиндустрии, сериальной индустрии. И я-то вижу то, что вот если есть хоть один какой-то проект, который стрельнет у сценариста, да, если он там со-сценарист вместе с 5-10 другими людьми, потом начинается такое то, что его в некоторые сериалы берут даже тупо для галочки. Вот неймплейтинг просто, когда получается, что выходит тот же Netflix, да, возьмем «Ведьмак», который сериал говно, на мой взгляд, но очень громко выстрелил, и вот там сидел какой-нибудь Мэри Сью, условный, мистер Мэри Сью из «Лукового подкаста», который написал, не знаю, пару сцен, но в титрах числился. И вот выходит на Netflix новый сериал, который совершенно новый IP, и они такие, ну давайте туда докинем вот этого парня и скажем то, что от сценаристов «Ведьмака».
Такой редко говорят на самом деле. Обычно говорят о создателе, и то режиссер такой.
Ну вот да.
Редко привлекают. Есть там какие-то единицы, типа Соркина, где там это фильм Соркина.
Ну вот это вообще бывает. Легенда.
Да. Тем более.
Да. Ну, давай тогда пойдем все-таки с тобой на второй слой и уже поговорим больше о самой индустрии, о том, как там все работает.
Бежали.
Вот. И первый каверзный вопрос, прям сразу же, который я хотел спросить. Ты уже это несколько раз упоминал. Насколько вообще честна эта индустрия, насколько часто там разводят? Потому что я нередко слышу прямо такие вот очень некрасивые истории из разряда того, что сценарии воруют, идеи воруют, все это как-то там притасовывают. Ну и даже в медийном поле сейчас постоянно случается такое, что да, выходит какой-то новый успешный фильм, и вдруг откуда-то из низов выползает бедный, никому неизвестный сценарист, который с пеной у рта пытается доказать: «Ребята, вообще-то я 15 лет назад вот эту вот идею принес на студию, у меня есть только косвенные улики, но, плиз, поверьте мне».
Слушай, на самом деле это бред. Ну вот честно тебе скажу, это самое большое заблуждение, которое вообще есть, мне кажется, в нашей специализации.
Потому то есть, по сути, получается то, что это как и вот с культурой отмены сейчас и с бесконечными вот этими вот обвинениями, да, как правило, беспочвенными и голословными в изнасиловании. Как правило, жертва, которая кричит больше всех, сама это все и придумала, и никакой подоплеки под ноготы на самом деле у этого нет, и вырастает это все из ничего.
Да, может быть. Сейчас попробуйте привести пример. В каждой вообще киношколе, вообще в каждом мастер-классе какого-то сценариста или режиссера всегда есть вопрос от человека: а вы не своруете наши идеи? Ну, когда, ну, особенно говорят, присылайте свои идеи, у нас, ну, надобность есть, правда, в хороших идеях, хороших авторах. Если вы нам понравитесь, мы вас возьмем, купим вашу идею, пожалуйста, напишите нам. И сразу вопрос, типа, а вы не своруете? И это всегда этот вопрос задают. Нет, люди не воруют идеи, потому что идеи ничего не стоят. Идея ничего не стоит, по факту. Нет такой идеи, которая прям была бы ультрагениальна.
А покемоны?
Покемоны, да, но ты когда их расписываешь, если ты скажешь, у меня есть идея взять животных, чтобы они вместе с тобой дрались, а люди ходили и собирали их, то тебе скажут нет. Но когда ты приносишь концепт, вот концепт уже что-то стоит. И тебе проще с таким человеком заключить договор, потому что это он придумал, значит, он придумает еще. Ты не своим умом не факт, что допрешь до того же, понимаешь? Поэтому чаще всего у людей просто покупают идеи, либо покупают их как авторов, либо договариваются, а ты... Ну, такое тоже, если посмотришь фильмы, часто бывает. Автор идеи один человек, автор сценария другой. Ну,
и, кстати, вот как раз тоже ты правильно сказал, что не всегда идея — это залог успеха, потому что сколько было случаев, когда какой-то человек, ну, условно, создатель, да, не будем это... Немножко обобщим, не будем говорить то, что это только сценарист, он может быть там одновременно и сценаристом, и режиссером, он создает какой-то новый проект, и в какой-то момент продюсеры его оттуда скидывают, и проект моментально портится. Хотя, казалось бы, актеры те же, идея та же. Но просто с этим дальше работать без этого человека другой никто не может.
Просто воровать нет смысла. Если есть талантливый человек, тебе проще его взять себе в команду и с ним сделать проект и заработать еще больше денег. Как бы в этом нет никакого смысла. Нет такого, что ты отправляешь сценарий, его забирают, и потом ты видишь свой фильм на экране, такой, это же мой сценарий. Такого не бывает. Ну вот в России я нигде не слышал таких историй. А общаюсь я с людьми постоянно, и как бы обычно вспоминают и возвращаются к тебе и покупают.
Вот. Хочется в это верить, на самом деле.
Но есть такая вещь, как... информационное поле, наверное, оно называется, когда ты очень много чего слышишь, читаешь и видишь. И когда ты сталкиваешься с сценарием, ты, например, пытаешься придумать какой-нибудь ход, да, интересный, или сцену интересную, у тебя в голове есть образы, и ты начинаешь в них копаться. И, возможно, вот сейчас я просто приведу два примера, ну, которые я видел. Какой-то был питчинг, и там был фантастический сериал, который прям очень всем нравился, это какой-то «Тень». И вот претензия человека, который, ну, как бы на них подавал суд, то, что у него там была «Тень». Ну вот придумать тень как персонажа, это же не ново. Там был какой-то... У Шварца был, по-моему, человек, который потерял тень.
Лукьяненко, «Звездная тень» была книга, правда, она не про тень.
Был про супергерой какого-то фильм, помнишь, 2000-е, 90-е, 80-е, про тень?
Да, помню. Как был, только название не помню.
Вот такие суды, вот такие люди часто вот это все разносят. То, что они, у них тень, у меня тоже тень. Значит, они украли у меня, но там другой персонаж, другая история. Типа, как у тебя украли? Ну, что у тебя украли? Вот, ну,
да.
Вот слышал историю вот, лично, что есть очень крупный продакшн в России. И мой знакомый сценарист принес им идею. Он рассказывал сюжет, рассказывал. Через 2 года пошел в кино на их новый фильм. И там был один сюжетный поворот, который был у него в сценарии. Ну, не вообще не идею украли, а просто поворотный момент.
Ну, бывают и совпадения, хотя, конечно, не все совпадения случайны.
Да, но вот по факту есть. Я предполагаю, что есть такая возможность, что через год они писали сценарий, думали, какой сделать поворотный момент, и потом такие, блин, а слушай, помнишь, мы где-то с тобой видели, вот что-то слышали такое, когда вот так, в каком-то фильме было, что ли? Я не знаю, типа, вот, и хоп.
Ну, короче, без намерения обмануть, просто так получилось. А, вспомнили так идею, не помнят откуда.
Да, вот такое, мне кажется, бывает часто, потому что, мне кажется, это вот в нашей профессии очень частая практика.
А вот по финансовым вопросам, потому что, по-моему, это я слышал и от тебя тоже. Насколько вообще часто бывает такое, а, как мне кажется, что довольно часто, что тебе чисто за написание сценария, если ты, разумеется, не какой-то там именитый сценарист у всех на слуху, то что тебе за какой-то твой сценарий могут, ну, и как правило так и происходит, ничего не платят, если его не берут. Я так понимаю, это все-таки, ну, 9 из 10 случаев, правильно же?
Нет, это, наверное, 4 из 10, и так обычно поступают с неопытными авторами. Не потому, что их хотят обмануть, а потому что, ну, это как бартерная основа. То есть ты даешь продюсеру свою силу, он свою силу пытается это продать. Есть истории, где это работает, и ты потом продюсер продает этот сценарий, ты получаешь свои честно заработанные деньги. Но бывает такое, что не продают, или, то есть, ну, ты не зависишь уже от момента продажи, это, конечно, плохо. Но именно кидалово такого, оно в индустрии, конечно, есть, но просто люди, которые кидают, их все знают примерно, и они в черных списках.
Угу. И людям сами, я так понимаю, знаешь, это просто получается такое, что, ну, так уж устроена эта индустрия, что вокруг нее всегда очень много хайпа, скандалов и так далее. Именно поэтому люди, которые, ну, либо следят за индустрией, либо просто вообще в целом за новостями следят, до них доходят только вот эти вот все конфликты, скандалы, которые, как мы уже с тобой поняли, зачастую из пальца высосаны. Вот
да.
И из последнего вспомнить, когда Бэткомедиан еще делал обзор на фильм, что-то «Наш в космосе» или как-то так. Не-не-не, где, типа, ну, короче, копирка «Марсианина», по факту.
Mm-hmm.
Только дурацкая. И вот когда предъявили создателям фильма то, что, ну, это же, по сути, «Марсианин», только какой-то имбецильный. Они начали говорить, вообще-то это у нашего сценариста сценарий «Марсианина» украли еще 10 лет назад. Вот, это просто помню. Ну, конечно, в это верят с огромнейшим трудом и так далее. Но я веду к тому, что, да, возможно, для тебя, как для человека, который уже все-таки немного укрепился внутри индустрии и видит ее изнутри, понимает, как она работает, ну, тебе проще сказать, что, типа, ну вот да, есть кидалы, но их довольно быстро вычисляют, потому что все там как-то между собой пересекаются, общаются, и не получится ни у кого, будь это хоть какой-нибудь суперкрутой там продюсер, очень долго кидать сценаристов. Но для обычных людей, которые вне вот этого вот сценарного шарика, а где-то на его поверхности бегают или вообще за ним, доходит только самая громкая какая-то информация, вроде вот этого вот случая с тем, что «Ой, украли сценарий «Марсианина».
Слушай, ну даже тогда, когда вот эти случаи приходят, это похоже больше на человеческую глупость. Это знаешь, как вот пирамиду, когда вот ты в 2К20 вот сейчас видел, не знаю, новости про Финика, по-моему, как так называется, что в нашем 2К21 люди умудряются вкладывать деньги
в пирамиды.
Когда все знают все про мир и пирамиды. Вот тут то же самое. То есть я вот, например, ну, наверное, полгода назад, еще когда было ковидное время, я
видел... Оно не прошло.
Конкурс сценарный, который там продакшн там ООО собакамейл.ру ищет сценарии, срочно отправляйте мне лично на почту. Почта там Димасик, собака, я вас обманул, .ру.
Яндекс.ру.
Яндекс.ру, да. Ты такой думаешь, ну вот тут... И люди отправляют туда, но ты должен подумать, что это у него даже продакшн какой-то странный. Ну, просто посмотри там про...
У него нет продакшн, просто. Ну, я понял, да, но это уже разводило махинация. А в целом, ну, давай тогда, как ты просил, Дудя, подойдем еще глубже, копнем финансовые вопросы. Насколько вообще реально начинающим сценаристам зарабатывать?
Начинающему сложно, потому что приходится брать очень много проектов разных. Ну, то есть,
а вот, кстати, вопрос. Приходится ли писать говно за деньги?
Ну, ты пишешь то, что ты пишешь. Ну, то есть, если ты плохо пишешь, ну, или ты вот тут и мыслишь говняно, то да, наверное, приводится. Если...
Нет, я не в том плане, что типа говно как качество твоей писанины, а говно как... Ну вот на твоем примере, брался ли ты когда-нибудь на начальных этапах, когда хотелось кушать, а репутации нужной для более крупных там интересных проектов у тебя еще не было. Но было ли такое, или, может быть, у твоих знакомых коллег, когда тебе откровенно говорят вот написать, ну, не знаю, то, что ты не любишь, то, что, в принципе, тупо какой-нибудь TikTok для там вот этого тусы, TikTok хауса, они хотят от тебя сценарий какой-нибудь смешной про перестрелку водными пистолетами. И... В принципе, теоретически ты можешь из этого, задействовав там свои мозги, какого-то своего внутреннего гения, разогнать эту тему и придумать что-то хорошее. Но это не отменит того, что ты тратишь свое драгоценное время на какую-то херню.
Слушай, ну вот тут важный момент, что такое говно. Потому что говно у каждого разное. То есть для меня вот твой пример, он наоборот...
Есть абсолютно все-таки какое-то объективное говно.
Вот для меня типа нет. Ну, есть, но сейчас я объясню. Я писал ТикТоки, и для ТикТок хаусов тоже писал, но мне было прикольно получить опыт. То есть, ну, написание ТикТока — это определенная тоже новая для меня была платформа, и мне было интересно в ней попробовать написать несколько роликов.
Ты потом руки с мылом-то помыл?
Да в том-то дело, что нет, это же как бы веселая работа. Здесь нет никакого злого умысла и внутреннего конфликта какого-то. У меня внутреннего конфликта здесь не было. Мне предлагали...
Ну и еще, я так понимаю, крайне денежная индустрия, да?
Ну, хорошая, да. Ну, стабильно и нормально. Ну, за короткие такие ролики вполне. Вот, но помимо этого, вот, у меня, например, были предложения писать агитки. Агитационные там ролики, когда были выборы, я отказал.
То есть сценарий «Майора Грома». Ха! Шутка, я на самом деле не считаю и положительного мнения о «Майоре Громе».
Я отказался, ну, писать гидки, и у меня вот тоже есть коллега, которого очень люблю, который уволился вообще из компании за то, что ему предложили писать во время выборов, ну, ему настояли, чтобы он писал. Он работал в штате, и у них были разные проекты, в основном тоже TikTok, и там тоже реклама, и какие-то еще около геймерские вещи. Вот. Но когда им предложили писать агитки, там были огромные деньги, и все с радостью это восприняли. Он сказал, я писать не буду, и поэтому он ушел из компании.
Вот. Ну, понятно.
Поэтому у каждого-то свое. Есть люди, которым агитки, как бы они либо аполитичны, либо они, наоборот, политичны в сторону того, за кого надо писать агитационные эти лозунги, поэтому им вполне такое, ну, то есть для них это не говно. Поэтому ты внутри, если у тебя есть какой-то конфликт, такой, я не хочу писать там сериал на «Россия-1», да, а кому-то нормально сериал на «Россия-1». Кто-то...
Да там вообще, можно по красоте разойтись во все стороны сериалом на «Россия-1» и понаписать просто какую-то гениальность. Которые, ну, разумеется, в кавычках.
Нет, на «России-1» тоже бывает, на самом деле, какие-то есть хорошие сериалы, наверное. Я просто их не смотрел. Может быть.
Ну, нет, ну, теоретически там какие-нибудь «Война и мир», «Мастера и Маргарита», которые хоть мне и не нравятся. Ну, не знаю, насколько это заслуга сценарная, потому что все-таки в основе лежат классические литературные произведения.
Ну, так как, как показывает, сценарная заслуга там тоже огромная, потому что его «Властелин колец» вышел потрясающим. Там же надо очень много чего отсекать. А можно отсечь лишнего.
Кстати, про «Властелина колец» очень сильно предъявляли Джексону, когда он снимал, за то, что он иногда открыто игнорирует канон и выбрасывает, как казалось бы, многим толкинистам очень-очень важные для лора «Властелина колец» вещи. Но по итогу вот я могу сказать то, что мне фильмы нравятся больше, чем книга, потому что Джексон очень-очень красиво выкинул все ненужное. Ну, как ненужное, конечно, нет. Все равно это целостное произведение. Но он молодец в том плане, как он это адаптировал.
Ну, вот я про то же говорю, что там же у той же Анны Карениной там 500 экранизаций, есть удачные, есть неудачные. Но это же зависит не только от Толстого. Он такой, типа, сегодня он удачный, он неудачный. Это зависит от всей команды, которая занимается проектом, и от сценаристов, режиссеров, актеров.
А я вот, если не ошибаюсь, то, по-моему, даже, ну, там, «Оскары», «Глобусы» и так далее, все вот эти вот престижные награды, там отдельной номинацией для сценаристов идет именно адаптирование какого-то первоисточника литературы.
Лучше адаптированный сценарий?
Ну вот, да. То есть есть оригинальная, а есть какая-то адаптация.
Ну да.
Значит, я прав, какой я молодец. Ну, давай тогда подведем какую-то, наверное, черту под всеми финансовыми вопросами. Я спрошу вот так вот вообще, насколько в сценарной стезе считается, ну, вот, потолок какой-то... Не то, что потолок, давай скорее вот так вот скажем. Средний месячный заработок для сценариста. Потому что я понимаю, что есть какие-то супер-пупер суперстары тоже и в мире сценаристов, и в том числе и в России, которые там, знаешь, пишут хитовый сериал за хитовым сериалом, и, разумеется, им там готовы все деньги мира отдать, лишь бы они написали следующий свой сериал для этой конкретной площадки или этого телеканала. Ну вот если мы возьмем в среднем сценаристов, ну, не в обиду тебе, но типа среднего звена.
Слушай, я не знаю. Типа, это невозможно ответить, потому что нету какого-то средней зарплаты по рынку. Это очень сильно влияет, ну, это сильно зависит.
Ну, сколько сделаешь, как сделаешь, вот, столько и получишь.
Есть сценаристы, которые пишут по 3 проекта параллельно, по 4 проекта, по 2 параллельно. Есть люди, которые могут делать только одну задачу. И если у них есть 2, они в хаосе и в панике. Поэтому зависит очень от... И от самого проекта тоже очень зависит. Ну, как бы, средняя цена рынка, я не знаю, честно тебе не могу сказать.
Ну, вот, условно, для сценариста с... в районе 5-летним опытом работы, ну, то есть, вот как раз такой начинающий профессионал, назовем это так, да, 100 тысяч для него, это будет уже, ну, как вот, норм, или мало, или много, или как?
Зависит от того, что он пишет.
Ну, вот если совсем-совсем в общем смотреть.
Ну, такого не бывает. Если он пишет полуметражный фильм, то полуметражный фильм там от 500 тысяч до бесконечной, сколько ты договоришься. И там, если ты получаешь 5 месяцев пишет полуметражный фильм, то ты получаешь 100 в месяц. Ну, как бы, если простая математика. Если ты...
А вот вообще, ну я примерно... Нет, я понимаю, о чем ты, то есть понимаю, как это работает, то, что человек может потратить условно там месяц или вообще весь год на то, что будет писать какие-нибудь сценарки для видосиков на Ютубе за там 5-10 тысяч один 5-минутный видос, да, и все равно в общей сложности у него в месяц будет получаться... как раз-таки меньше 100 тысяч. А может ему повезти, и он забабахивает какой-нибудь сценарий для фильма, ну и там, конечно, счет на сотни тысяч или даже миллионы плюс. Но насколько вообще сложно вот в индустрии добраться до верхушки? Я, как понимаю, верхушка — это все равно полнометражные фильмы, которые прокатываются в кинотеатре. Ты, насколько я понимаю, все-таки до туда еще пока не дополз.
Ну, пока нет, но я и на самом деле, у меня мой темп просто довольно-таки дикий. Ну, то есть за 2 года у меня уже есть несколько крупных проектов, но пока даже если они не будут сняты, они все равно были написаны, то есть для меня важно, что я в них поучаствовал. И поэтому там сценаристы не за год становятся топовыми сценаристами. Невозможно, ну, наверное, в бизнесе можно построить какой-нибудь бизнес, который за 2 года там станет ведущим на рынке.
Но, да, есть бизнесы-пузыри, вроде продажи тех же симплов-димплов, которые вот, если у тебя есть, ну, хоть какой-то стартовый капитал, ты тут же открываешь дело, зарабатываешь на нем за 3 месяца неимоверные бабки и закрываешься, и все.
У сценаристов такого нету. То есть, вот даже если взять Романа Кантера, который сейчас на слуху, ну, в мире сценариев кино, вот, я попробую тебе пример.
Даже я слышал.
Ну, конечно, слышал. У нас даже подкаст есть про него. Относительно, то у него там 5 лет, наверное, я могу врать, честно, ну, там очень долго я был на его мастер-классе, я слушал его подкасты, несколько лет у него точно лежал сценарий «Хорошего мальчика», это очень неплохой российский фильм, семейный довольно, ну, очень хороший, прям вот, ну, даже, наверное, в 20 русских фильмов последнего времени, у него он очень долго лежал в ящике, Потом он эпидемию ходил, продавал по каналам вместе с продюсерами на Россию.
Да, это мы уже обсуждали, херня.
И потом, только когда эпидемия выстрелила, у него выстрелили «Серебряные коньки», который очень хороший фильм, тоже идеально написанный по диснеевским канонам, по вот этой трехактовой структуре, которая Кэмпбелл, все идеально. Просто вот...
А мне, кстати, по трейлеру очень напомнило какого-то Гая Ричи.
Да, ну там...
Это скорее визуально.
Там, ну там минимум плагиата. Там просто вот отличная самобытная история в нашей, в нашем сеттинге российском с охрененными героями и крутым антагонистом. Ну, как-то прям идеальный диснеевский фильм.
Буду смотреть на этот Новый год.
И его на Netflix он сейчас занимает там вместе с Майором Громом. Они там, ну, топ-5, по-моему, они держали. Он очень понравился он европейскому и американскому зрителю. Сейчас ну, Роман
как, Кан... кстати, и «Эпидемия» «To the Lake», которая на первом вообще месте была на Netflix.
Да, и сейчас Роман Кантор пишет «Воланда», ну, написал, вернее, уже фильм «Воланд», который тоже очень...
Это по Булгакову?
Да, большой масштабный российский проект. И он написал «Ану Ка», это вот первый проект Netflix, который в России снимается. И вот человек буквально за... Я видел его там полтора года назад на мастер-классе, когда только выходила «Эпидемия», и собирал его первые хвалебные отзывы еще только в России, еще не в мире. Он был, ну, обыкновенный парень, такой хороший сценарист, хороший прям уровня. Но сейчас он уже на топ-1, наверное, в России. Буквально 2 года. Несколько удачных проектов, и ты на вершине. Но проблема в том, что вот тоже сценарный минус, да, как в нашей профессии, в том, что ты можешь посвятить несколько лет одному сценарию, и потом, как ты правильно сказал, его берут на продюсерскую полку, при том, что его оплатят. Ты будешь получать свою зарплату, ты будешь получать все деньги, ты будешь получать полную помощь, но просто...
Но получится, что ты топчешься на месте.
Либо ты топчешься на месте, либо это неинтересно уже каналу, ну, если ты для канала или платформы пишешь, либо уже потерял актуальность, такое часто тоже бывает. Актуальность — это, ну, ты можешь... Есть фильмы, да, ты знаешь вот это ощущение, когда ты смотришь фильм, ты думаешь, вот если бы он вышел на 5 лет раньше, он бы просто
был бомбой.
А сейчас это уже какой-то...
Ну, вот та же «Вдова», которая, когда бы она вот... Если бы она вышла реально против «Противостояния», она бы ощущалась совершенно иначе. Она бы логично продолжала историю и так далее. А вот сейчас она вышла, ну, это, разумеется, приятно, но все равно чувствуется вот это вот, когда филлерная составляющая проекта, когда ты знаешь будущее героини, да, и тебе оно не так уж как-то интересно, даже если это хороший фильм.
Ну или вот у меня такой был «Зомбилендом» вторым, который сиквел ждали сразу после выхода фильма.
Не попал, да, я
согласен. Потом прошло сколько, 10 лет, уже постаревшие актеры, уже персонажи, которые, ну, тогда вызывали улыбку и восторг, сейчас ты смотришь на них, они ни капельки не изменились. И вот, ну, у меня было ощущение, как будто этот фильм, который должен был выйти, вот раньше бы вышел, был бы такой же там хитяры, как первая часть. Сейчас...
Я тоже, когда пошел в кино, у меня были те же самые ощущения, что типа, да блин, как-то что-то уже как будто бы не то, как будто все то же самое, как 10 лет назад. Но потом, когда я дома пересмотрел обе части подряд за один вечер, я понял то, что она не хуже, вот, ни грамма.
Ну, может быть, может быть.
То есть... Она, ну, действительно, она не хуже, просто ты уже в это время опять, когда... Потому что «Зомбилэнд» стал феноменально успешным, и на его волне подобных стёбных фильмов с зомби-тематикой вышло миллиард. Вот. И поэтому уже вторая часть самого «Зомбилэнда» после всех этих сотни тысяч фильмов, абсолютно похожих, буквально паразитирующих на этой же теме, уже вторая часть смотрится, ну, на их фоне блекло. Вот, вот мне кажется, тут такой эффект случился.
Поэтому удача сценаристу тоже, конечно, важнейший перк, который надо прокачивать. Не знаю, как его прокачать, кроме крестика и медитации и приношения девственниц жертву. Ну вот, это да. Поэтому можно взлететь очень быстро, но можно и на месте топтаться очень-очень долго.
Ну, чем больше шкаф, тем громче он падает. Я думаю, тут и такое тоже есть. потому что тоже наблюдая за тем, что происходит, будучи очень хорошим сценаристом, ты можешь выдать 10 шедевральных культовых сценариев, а потом жидко обосраться с подливой каким-то одним и похоронить почти что свою
карьеру. Ну, это давай еще немножко обсудим, не будем переходить на следующий слой, потому что это очень важная тема для сценариев. То, что ты только что сказал, что люди видят готовый продукт, а не сценарий.
Ну да, да.
То есть сценарий в России почему-то есть такая тенденция, что они закрыты от общества. То есть в Америке ты можешь сейчас найти сценарий любого своего любимого фильма в Америке. То есть они всегда...
Но они даже иногда издаются в твердых переплетах, там, с обложками. С
комментариями режиссера или самого сценариста.
Да, да, да.
Да, да, конечно. А у нас в России это единичные практики. То есть «Мир, дружба, жвачка» выкидывали сценарий пилота, Звягинцев выкладывал книжку со своими сценариями, со своими вот этими, как вы сказали, режиссерскими пометками. Но очень мало сценариев можно найти в России. Они в основном закрыты. И эта тема безумно трогает каждого сценариста, потому что фильм не отражает сценарий или сериал. Очень, ну, бывает, что все классно, да, классный сценарий, классно сняли, все бомба. Но бывает и обратно, когда есть отличный сценарий, но приходит режиссер, или есть такая практика у продюсеров, ты покупаешь сценарий, а потом даешь другому сценаристу, чтобы он свежим взглядом пробежался и посмотрел, какие есть там проблемные точки, да, чтобы есть скрипт-докторинг, когда лечат сценарий, да, какие-то места есть слабые, на место мнения продюсеров, и приглашают специального человека, который этот сценарий должен вылечить. Но...
Ну вот некоторые сценарии для фильмов, в том числе и каких-то даже крупных студийных, переписываются по 20 плюс раз.
Да, нет, вот даже там, по-моему, «Маленькое несчастье» потрясающего фильма, у него там, по-моему, 100 драфтов было от самого продюсера, от самого сценариста. Он прям...
Да, есть и такое. Но
вот просто для меня это больная штука, потому что сценарий может быть отличным, а фильм плохим, и сценаристы будут считать, ну, как бы не очень хорошим талантливым человеком, только лишь потому, что там продюсеры могли накосячить, или монтажер, или вырезали какие-то сцены, которые являлись для фильма ключевыми. Поэтому есть сценаристы, например, которые убирают имя с титров, они смотрят финальный монтаж и просто убирают имя с титров, потому что это не то, что я хотел. У меня есть несколько примеров, у меня есть знакомые ребята, которые писали сценарий к сериалу. Потом сняли его, были безумно довольны, потом пришли продюсеры и заставили их убрать там 5 сцен, потому что они были там, ну, немножко политически опасными. Из-за этого, ну, терялось все напряжение, терялась драма, и история вообще перестала работать, и они убрали свои имя с титров. Потому что они с этим проектом... Они деньги получили, все, мы все сделали, мы обязательства выполнили, но мы, как сценаристы, не считаемся в этом проекте. И вот у меня тоже было такое, у меня лично было, что я написал сценарий, и там были дикие съемки, там 23 часа был съемочный процесс, и надо было снять нереальное количество сцен, и это был, ну, не фильм, не сериал, это было, ну, что-то типа премии, вот, музыкальной. И в итоге все шутки, подводки убрали, вырезали, недосняли, убрали, и получился просто... Ну, сценарий был неплохой. Там были хорошие вещи. И мне кажется, что если бы была полная история, это можно было бы прям... Ну, я мог им гордиться, если бы хорошо все было снято и смонтировано. А в итоге получилось, что это просто какая-то, ну, немножечко оливьешка такая из разных кусочков, которая была не майонезом заправлена, а соевым соусом. Вот, вместо миска положили туда мармеладки. Вот, и получилось полное несъедобное видео.
Да, я понимаю, о чем ты, и на самом деле все вот эти вот произведения, неважно, фильмы, сериалы, передачи, все это крайне комплексные вещи, многоуровневые и многослойные, как мы любим говорить. Но я сейчас о том, что очень редко происходит такое, когда всем занимается один человек, хотя такие случаи тоже бывают. И как в игровой индустрии, так и тоже в сериальной, там, киноиндустрии. Бывает, когда один человек занимается и сценарием, и режиссерством, и операторством, и вообще сам играет главную роль. Вот такое, да, бывает. Томми Вайсо.
Ну, и Данила Козловский.
Или Данила Козловский. Да, редко это заканчивается хорошо, но, как правило, над подобными проектами работают не один, не два, а десятки и сотни человек. И это как одна огромная машина, у которой каждый там двигатель, каждая деталька, каждое колесо должно быть в порядке. И если одно колесо дырявое, и мы сейчас не про ориентацию, то под откос пойдет вообще вся машина. Если, скажем, сценарием занимаются толковые люди, но продюсер имбецил, как вот, кстати, в случае с Кахой, не так давно нашумевшим, да, где, ну, снимал фильм прекрасный режиссер, но получилось так, что остальные люди, которые, ну, именно денежными вопросами занимались, отбитые мрази, и можете даже это лично воспринимать, я не против. Поэтому обосрался вообще весь проект, над которыми трудились, я уверен, далеко не все поголовно плохие
люди. Опять же, обосрался, у него дикий рейтинг и отличные сборы. Ну вот.
Нет, понятно, но это же как бы все равно не отрицает то, что фильм...
Ну, такой какой канал. Ну, потому что ты... Это не наш продукт для нашего...
Ладно, ладно, извините, может быть. Ну, я к тому, что мысль я все равно же донес, да, то есть даже если хороший сценарист, все может обосрать плохой режиссер и так далее.
Ну, бывает и дальше. То есть и монтажер, и этот, ну и сценарий может быть плохой.
Или другой сценарист. Вот как, например, произошло с тем, с той же этой Лигой Справедливости, да, когда там... Был сценарий Снайдера, был сценарий Видона, и было кучу-кучу правочек от продюсерской команды, и получилось невнятное нечто. Хотя теоретически, возможно, какой-то там вот изначальный сценарий был бы неплохой. Что-то в этом духе. Но мы с тобой достаточно поговорили про работу сценариста, поэтому давай уже наконец-то бежать на наш последний слой и подведем некий итог.
Давай, побежали.
Ну что же, отличный получился, как мне кажется, рассказ, но давай напоследок подведем такую черту и скажи, вот мог бы ты на своем личном опыте, на своем личном примере посоветовать людям, которые даже, ну вот им теоретически интересно пойти в сценаристы, все это начинать с нуля, но надо ли это делать? Насколько ты считаешь, что это резонно? Насколько это может себя оправдать? И оцени вообще в целом индустрию сценарную сейчас и какое-то потенциальное будущее у нее. То есть стоит ли туда идти людям, которые об этом подумывают или же
я
нет?
Я тебе начну со второго вопроса, а потом перейду, наверное, к первому.
Что как тебе удобно?
Сейчас индустрия, она находится вот либо на своем пике, либо она еще вырастет намного круче и дальше, и больше будет. Потому что сейчас в России, по крайней мере, ну и не только в России, в Америке тоже, но давай поговорить про наш рынок, огромное количество платформ запускается, запустилось и Кион, и Око, и Кинопоиск, и Море ТВ, и...
И всем им нужен,
всем им нужен контент, им нужны эксклюзивные сериалы. И на самом деле рынок сценаристов, кажется, что людей очень много, это правда, которые пишут, пытаются писать, но очень мало кто это делает, ну, и получает за это деньги. Потому что очень многие люди боятся критики, пишут в стол, боятся, что у них своруют. Поэтому они боятся показывать, не знают, что им делать. Но все больше и больше в России появляется питчингов. Это место, куда можно прислать свою идею. Она отбирается...
Знаменитые питчинги фонда кино.
Ну нет, это не те питчинги. Фонд кино — это питчинги на деньги, а есть питчинги на идеи.
Ну ладно, это шутка.
Например, в том же «Свободном кино», если кому-то интересно, есть, проводятся питчинги, куда приглашают продюсеры там, крупнейших российских компаний, куда вы можете отправить свою идею, их рассматривает редактор. Если эта идея кажется школе интересной, если она ну, выглядит так, как ее можно презентовать, потому что ну, очень много людей пишут как-то вот как будто для себя. То есть то, что ты сказал, что кино, ну, сценарий — это творчество, да, это творчество, но в отличие от литературы, у сценариев... у литературы тоже есть структура, но там как-то можно относиться к тексту посвободней. То в сценариях есть четкие правила, ну, какие-то, которые лучше соблюдать, если ты хочешь, ну, особенно для дебюта. Вот. И поэтому сейчас очень много питчингов, куда можно отослать свою идею, прийти презентовать, если понравится продюсерам, ее купят, и вы попадете в индустрию. Это путь буквально в... Ну вот, если у вас есть уже готовая идея, или вы можете ее расписать, пожалуйста. Поэтому сейчас очень много платформ, еще запускаются платформы, я слышал, несколько будет новых платформ. И поэтому контент нужен, и сценаристы тем более нужны. И... Да, это денежная профессия, где можно хорошо зарабатывать и заниматься любимым делом. Я же, по-моему, так... Я ответил на все, что ты хотел во втором вопросе?
Ну, почти еще в целом, как ты видишь вот в дальнейшем всю эту индустрию, насколько теоретически она, может быть, станет какой-то слишком конкурентной, если туда много людей повалит, и чувствуется ли это? Потому что, разумеется, с приходом стриминг-площадок спрос на контент чувствуется везде и всюду, с этим вообще не поспоришь. Но я вот переживаю за то, что будет расти конкуренция, будет расти количество, но будет падать качество. Как случилось с тем же самым Netflix, который запускался как площадка с отличным, эксклюзивным каким-то контентом, да, где над каждый сериал был просто вылизан до блеска, а сейчас все пришло к тому, что просто доснимать, снимать, снимать, все снимать, либо вот есть хоть какая-то идея, экранизация, аниме, какой-нибудь там по мотивам игры тысячелетней давности, да нормально, похер, вот. Я боюсь то, что к этому может все свестись.
Ну, такое может свестись, но при этом из-за обилия платформ ты можешь в любой момент уйти просто на другую платформу и смотреть то, что у них выходит. То есть все равно выходит на каждой платформе выходит плюс-минус там по 1-3 качественным проектам. И ты можешь их потреблять в том объеме, который тебе нравится. То есть если ты, конечно, привержен с одной площадки, и такой, нет, Netflix умрет. Ну, Netflix умрет, в HBO Max дофига сериалов выходит, ну, новых классных. Умрет HBO Max, будет развиваться еще какая-то платформа. То есть, ну, плюс-минус будут выстреливать какие-то проекты. Мне кажется, ты прав. Когда-то этот бум взорвется и сделает бум, и платформа станет намного меньше, и многие сценаристы отпадут. Но если ты говоришь про конкуренцию сериальную, то наоборот, чем выше качество сериалов, то сейчас выйдет, например, «Властелин колец», да, на HBO же он выходит, правильно? Я могу ошибаться.
На Амазоне,
да. Сейчас «Властелин колец», он задаст нереальную планку по деньгам, по всему, и другим платформам придется ему соответствовать, потому что иначе они потеряют своих подписчиков. И им придется делать что-то примерно похожее, поэтому...
Ой, это я, кстати говоря, очень не люблю это в индустрии, когда выходит что-то кайповое, хайповое, и все потом пытается на него равняться. Вон, как вышли «Престолы», появилось с десяток другой сериалов типа «Престолы». Там выходит еще какой-нибудь популярный сериал вроде «Breaking Bad», появляются еще 10 клонов «Breaking Bad». Ну, с этим, на самом деле, уже ничего не поделаешь. Так работает бизнес, так работают деньги.
И первый вопрос у тебя был, стоит ли начинать заниматься, правильно?
Ну, в целом, да. Твоя вот какая-то личная рекомендация конкретно сейчас, если есть люди, такие размышляют, типа, я вроде неплохо пишу, я вроде неплохо знаю всю эту внутреннюю кухню, всю эту индустрию, может быть, мне попробовать, и вот, ну, как ты считаешь?
Слушай, мне кажется, что зависит от человека, потому что работа сценариста, она очень сложная, и даже особенно психологически. Тебя постоянно оценивают, каждый день ты отправляешь текст, который приходит там тысячи пометок, какие-то глупые, какие-то нужные, какие-то... Тебе надо это все держать в голове, и очень много подводных камней, которые тебе кажется, что нужно там... Ну, может быть, это не мое, или у меня не получится, или как там... Я просто по своему опыту скажу, что я... Ну, у меня такой синдром самозванца присутствует постоянно, и я думаю, ой, я, наверное, не очень хорошо пишу. Я читаю работы людей, которые в индустрии уже десятки лет, 12 там лет, да. Ну, я бы не сказал, что я хуже пишу. Вот, я пишу лучше в какие-то моменты. Но при этом у меня нет какого-то другого опыта. Приходится постоянно учиться. И это, с одной стороны, как будто минус профессии, с другой стороны, может стать плюсом. То есть постоянная оценка — это вот как, знаешь, когда ты, твоя работа, когда ты все время стоишь у доски в школе. На тебя смотрит учитель и еще 20 чуваков. И ладно, тебе повезет, если среди этих 20 чуваков, которые сидят в классе, есть твои друзья, которые тебе могут помахать рукой, подбодрить тебя, но бывает такого, что никого нету, все против тебя. И вот у тебя такой каждый день. Сложно психологически? Сложно, но при этом работа такая, что ну, хочется дальше этим все время заниматься. Что ты такой, я пишу, вот что я классно придумал.
Аддиктивная, короче говоря. Да,
очень. От нее тяжело избавиться. Ну, многие даже, вот есть книжка очень хорошая, «Уйти нельзя остаться». Ее написала девушка, психолог, и сценаристка еще, и кто-то еще, третья девушка. Там про психологические аспекты работы в кино. Ну, не только сценаристы, но и режиссеры, и операторы, и монтажеры, про всех. И там все истории, во-первых, все люди с депрессиями, с какими-то привычками пагубными. Вот. Но при этом люди никогда не уходят из профессии, потому что а что я могу делать, если не это? Это прекрасно. Ну, когда ты делаешь что-то, что тебе не стыдно.
Ну, я думаю, что на такой позитивной волне не стыдно и закончить сегодняшний выпуск.
Да.
Теперь тебя, мистер Морисью, узнали получше. И я думаю, действительно, какую-то, ну, как минимум, общую картину, общее представление о профессии сценариста сейчас в России. Да, я думаю, что в большинстве стран СНГ, как минимум, это работает схожим образом, мы сегодня смогли дать. Поэтому всем еще раз большое спасибо. Не забывайте, что нас можно послушать буквально везде. И по возможности там, где можно еще прокомментить или репостнуть, ну, если кому не жалко, мы будем только рады. Там лайки, балалайки, все вот это вот дело. А мы на этом прощаемся. До следующего эфирчика нашего. Всем пока.
Хотел сказать еще раз, ты все время пиаришь своих друзей. Если вы любите сценарий или просто переживаете, хотите начать заниматься сценариями, но не знаете, что мне делать, что почитать, есть два отличных подкаста. Первый — это «Авторская комната». «Авторская комната» или «Авторская комната», по-моему. Это там два сценариста ее ведут, и они вообще первооткрыватели сценарных подкастов в России. И они после этого подкаста бустанули свою карьеру отлично. То есть вот сериал «Мир, дружба, жвачка» написал один из них, другой написал «По колено». И вот у них очень много полезной информации. Они разбирают сценарий, они разбирают литературу сценарную, зовут гости различных людей, и там можно послушать и вот попробовать понять, нужна вам эта индустрия или нет. И еще есть «Поэпизодный клан». Это подкаст от трех ведущих сценаристов России. От Куликова, который написал «Легенду номер 17», «Огонь». Майера, его соавтора, и тоже, который написал кучу сериалов, таких «Физрук», там, и Роман Кантур, который мы сегодня тоже обсуждали, вот они втроем тоже обсуждают сценарии, проблемы сценария, психологии сценариев, ну и вообще, как работает кино. Поэтому, если вам интересно, и вы боитесь попробовать, то если вы послушаете людей, которые работают внутри, может, вам будет полегче.
А может быть...
Может быть, нет, вы можете подумать, что я этим не хочу заниматься. Но вот такой, это, знаешь, как... Можно приоткрыть дверку и послушать, что говорят сценаристы, и потом понять, нужно тебе это или не нужно. Меня в свое время очень сильно мотивировало, а в какой-то момент начало демотивировать. Когда у них стало очень много проектов, а у меня нет, я такой, ой-ой-ой, пойду-ка я пока не буду слушать.
Не получилось закончить на позитивной ноте.
Почему? Это же советы.
Да ладно, я шучу. Ну, все, всем покидули. Скажи пока-то.
Пока.